В прошлый раз мы с вами говорили о том, что как важно нам с вами научиться строить отношения с людьми. И мы не придем к построению такого крепкого фундамента, крепкого дома отношений, где бы это ни было, в церкви или в доме, или в нашей семье, на работе, если мы прежде всего не научимся прощать людей. Мы с вами говорили о прощении. Мы говорили, что часто прощение, так как оно выглядит на самом деле, не является прощением. Когда человек, он умаляет ту боль, которая принесена ему, и на самом деле он просто ее загоняет куда-то внутрь, когда он не отпускает и ходит с нею всю жизнь, пока она не переходит в какие-то физические болезни. Или когда человек, он наоборот, держит в оковах непрощение человека, таким образом тешит свое самолюбие, что вот его кто-то обидел, поступил неправильно и так далее. Мы говорили о том, что прощение на самом деле это всегда великодушие. Прощение это отказ мстить. Прощение это отказ собирать какую-то просто информацию, отказ просто собирать, как я говорила, знаете, файлы подкалывать, да, на человека и держать эту обиду. Прежде всего, это внутреннее решение, когда ты отпускаешь человека на волю, когда ты не судишь его, когда ты не вспоминаешь это. Мы также говорили о том, как важно простить себя самого. Мы говорили о том, что как нужно правильно просить прощения, что не нужно просто человеку напоминать все эти вещи, а просто кратко попросить прощения, сказать, что я был неправ. Как важно часто человеку также простить Господа Бога, потому что люди часто винят самого Бога, если Бог на самом деле, может быть, и никакой вины не может быть, на самом деле вины Бога нету, но по каким-то обстоятельствам, по человеческим ошибкам, из-за человеческих просто глупостей, грехов, он приходит в те ситуации, в которые он приходит, и Бог здесь не виноват. И вы знаете, сегодня я немножко еще затрону эту тему, и я хотела бы говорить на основе одного библейского героя. Не просто герой сказочный, но это реальная личность. Я бы хотела еще продолжить тему прощения и также говорить больше на тему милости, благородства, великодушия. И также о том, как же строить нам отношения с людьми, уже немножко хотела бы перейти к тому, что как же нам стать ловцами душ человеческих, как же нам просто привлекать людей к себе, заинтересовывать их, как нам просто действительно делать так, чтобы людям хотелось с нами общаться, чтобы они тянулись к нам как магнит. Но, как я вам говорила, очень часто христиане, они ходят как просто контуженные, искалеченные какие-то душевно люди, нося вот эту обиду. И мы можем найти очень много сюжетов в Библии, которые нам говорят совершенно о противоположном. Да и сама крестная смерть Иисуса Христа – подтверждение тому, что если бы Он основывался просто на поведении людей, то никогда бы не было этой милости, никогда бы не было этого прощения. Но милость прощения, она выше наших каких-то заслуг, хороших поступков. И действительно, мы не заслуживали того, что Он сделал для нас на кресте. И, вы знаете, на этой неделе я купила интересное такое кино, DVD, мы смотрели с мальчишками, называется «Письма отцу». Сейчас в канун, перед праздником Father's Day, продается очень много интересных фильмов. И мы купили в Walmart'е и смотрели этот фильм с мальчишками. И вы знаете, насколько может быть опасно непрощение, которое заложено в сердце человека, в сердце ребенка. И очень часто, когда человек не может по жизни решить какие-то проблемы, не может выстроить свою семейную жизнь, не может найти контакта со сверстниками, все это лежит глубинно в его состоянии сердца, в том, что он не смог простить. И в этом сюжете показывается парень, молодой современный парень. Фильм начинается тем, что он едет на своем траке на грузовичке по улице, и он видит девушку необычайной красоты. Эта девушка идет по улице, он останавливается, ее волосы черные, длинные, развиваются, такие красивые, как он наталкивал. И он останавливается и хочет с ней познакомиться. А она говорит, я не знакомлюсь на улице. Он приглашает ее на обед, говорит, я не могу, я вас не знаю, как я могу пойти. Вот, он говорит, давайте, говорит, мы просто пообедаем в любом ресторане, в котором вы выберете, и мы потом просто разойдемся, если вы захотите, мы никогда больше не встретимся. И они на этом порешили, и вы знаете, между ними завязывается очень такое серьезное чувство, они встречаются, все это переходит в очень сильную, крепкую любовь. И через 6 месяцев показывается, как она пригласила его в гости к своим родителям, и родители просто, ну, без ума, им нравится этот парень, он действительно такой добродушный, веселый. Вот, и они стали, вот они встречались, показывали их встречи, они там на пикники, на природе, в общем, все вроде бы классно и хорошо. И он сидит и под столом держит уже коробочку с кольцом, и уже он вроде бы готов ей сделать предложение при родителях, но вы знаете, так он и не решается на этот шаг. Мало того, когда они выходят из дома ее, он говорит, ты знаешь, мы должны, там, Эмили или как ее звали, Эмили, мы должны перестать встречаться. Я не могу создать с тобой семью. Она говорит, как, почему? Я хотела, чтобы у нас были дети, чтобы мы поженились, чтобы мы жили до самой старости. И он говорит, во мне столько боли, во мне столько злости, что ты даже не представляешь себе. Я так люблю тебя, что я не могу просто обречь тебя на вот эту боль и злость, чтобы ты жила вместе со мной, вот вместе с этим. Она плачет, она в шоке, она просто не ожидала. И потом развязывается сюжет о том, что он начинает вспоминать свое детство. Он начинает вспоминать свое детство, и получается так, после вот этого разговора он пришел домой, и как я уже смотрю, знаете, как служитель, я думаю, ну все, пошло освобождение. Ему настолько тяжело, что у него открывается рвота. Он плачет, он рвет там возле унитаза, там, я не знаю, бесы там выходят или чего там с ним происходит. Но ему просто даже физически плохо настолько, что вот это то, что эта боль сидит в нем внутри, она никуда не выходит. И он верующий человек, и он решает сделать следующее. Он решает написать письма своему отцу. И он вспоминает свое детство, значит, в его детстве вроде бы была нормальная семья, отец его стал пить и пил постоянно. И он пропадал вечно в этом баре, приходил, ну, такой раздраженный, он вроде бы с ним играл и любил его, но жена его очень раздражала, он вроде бы был хороший такой и работник, и построил сам дом, но в конце концов они разводятся. Они разводятся, и он встречается с папой только по субботам, воскресеньям, он привозит его куда-то в мотель, оставляет его, сам идет в бар, там догоняется где-то, приходит уже пьяный. Вот, и просто вот это вот такая жизнь, и он очень-очень отца своего любил. Но то, что вот он так поступил с матерью, он потом завел другую семью, у него тоже был отчим, от которого он страдал. То есть все детство было перекалечено, и в конце концов он ему как бы вспоминает, и он пишет это в письме, что ну, я как бы чуть ли не умер, я просто получил такую травму, когда, значит, он фотографировался с отцом, они поставили камеру, и он настолько отца любил, он взял и положил ему руку на плечо. И отец так скинул его руку и говорит, что ты, как, мол, как девушка, что ты меня обнимаешь? И он так осекся, юноша молодой, там, 15-16 лет, вот, стал таким серьезным-серьезным, и все. И с этого момента он понял, что просто, ну, как бы что-то оборвалось в их отношениях, и он покатился вниз, он стал гулять, выпивать. Вот, показывают его, там они уже катаются на машинах на такой скорости с девчонками. Ну, в общем, но слава Богу, мама его стала ходить в церковь, она покаялась, молилась за него, и он пришел к Богу. И он просто отошел от этой компании, мама осталась одна, он стал зарабатывать деньги, работал там мейденсом, они даже купили там апартменты какие-то, комплекс. И, в общем, все вроде бы выровнялось, потом он встретил вот эту девушку. И вот он стал писать эти письма отцу, чтобы хоть как-то излить свою душу, чтобы хоть как-то избавиться от этого. И Бог дал силы ему простить просто отца, он действительно простил его, и потом, когда встретился с ним, отец говорит, не надо меня обвинять во всех своих проблемах, зачем ты мне слал эти письма? То есть отец вообще ничего не понял. Но фильм заканчивается все равно хорошо, потому что он все-таки поженился на девушке, родился у них сын, и отец вернулся к ним, попросил прощения, уже показывает, как девушка с внуком играет, то есть такой хэппи-энд. Но к чему я это все рассказала так длинно, что на самом деле человек, который не освободится от непрощения, если он будет носить это в себе, это его разрушит. если только он действительно не поймет, если кто-то ему не подскажет, если он не придет к Богу, если он не отдаст все эти вещи, то это разрушит рано или поздно его жизнь. Мы не знаем, какая жизнь была у этого отца. Может быть, точно так же его отец к нему относился. И что интересно, там показывали, когда он был в этой компании подростков, и каждый рассказывал ребенок свою историю. Каждый рассказывал, одного там отец избивал, другая девочка, там она постоянно не могла удовлетворить требования отца. То есть, насколько это важно, не знаю, может быть, это к проповеди касается на Father's Day, но мы сегодня говорим о непрощении. Я бы сегодня хотела говорить об Иосифе. Иосиф – это действительно такой человек, который пережил очень много испытаний. Прежде чем он вошел в дворец фараона, прежде чем он стал его правой рукой, мы знаем, сколько ему пришлось пережить. И это были действительно несправедливые унижения, испытания. Да, мы можем сказать, что они его многому научили, они его подготовили, может быть, ко входу во дворец. Но, тем не менее, это человек действительно благородной души, который мог прощать. Который мог прощать и забывать все обиды и боли, которые ему были причинены. И можно сказать, ну почему мы снова и снова и снова об этом говорим? Да потому что каждый день нам жизнь будет предоставлять сюрпризы в виде людей, которые есть наши родственники, которые есть наши какие-то сослуживцы, да, с которыми мы работаем, друзья, может быть, люди просто с мира, соседи, которые нас будут подставлять, которые нас будут обижать, которые незаслуженно, может быть, как-то будут что-то говорить у нас за спиной, да, может быть, будут нас ранить, может быть, будут юзовать, как говорят американцы. И мы постоянно, постоянно будем делать выбор, простить или не простить. Взять, оставить эту обиду и начинать ее складывать, знаете, как я говорила, что чем больше пачка, тем тяжелее ее в шреддер засунуть, и чем больше эта пачка... Непрощение будет в нас, тем тяжелее потом от нее избавиться. И действительно, каждый день просто жизнь будет предоставлять нам такие тесты. Насколько легко мы сможем забывать, отпускать людей просто на свободу. И знаете, такие тесты предоставляются и мне тоже. И буквально вчера я готовилась к этой проповеди. И, ну, просто действительно, мне был тест реально, конкретно. Началось все с того, что... Ну, вчера приезжали к нам родители, и дети были дома, Славик дома, и дети просто стали мне мешать. Реально, конкретно, ну, как я им не объясняла, что мне надо готовиться, уже поздно, мне придется сидеть всю ночь и так далее. Но детям ты это не докажешь. Началось это тем, что они нашли слушалки и стали слушать, значит, Бэби. Где находится Бэби? Они обслушали меня всю, от пяток до головы, сердце так и не прослушали. Это ж все время, я ж нервничаю, что мне надо готовиться. Но сначала это было смешно, да. Вот, потом, значит, они поняли, что, наверное, слушалки плохие, давай слушать друг друга, то есть у себя уже давай лечить, да. И вот такой вот кавардак, это все, знаете, в моей спальне все происходит, я не могу их выгнать. И я понимаю, что время идет, мне надо дальше готовиться. Потом, значит, Никита вспомнил, что я у него забрала компьютер. Я говорю, пока не сдашь экзамен, я тебе компьютер не отдам. И вот он ноет и ноет, и сидит, и сидит. И у меня вот это раздражение, знаете, оно поднимается, поднимается, поднимается. И все, я уже на него накричала. И, в общем, с горем пополам я их выгнала, положила спать. Вот, и знаете как, и уже ты на взводе, знаете, и он приходит, просит прощения. Я говорю, так, все, иди спать. И казалось бы, ну возьми ты, прости ребенка, да, ну скажи там, все, я тебя прощаю, там поцелуй, все, нет, иди спать, все, разговор закончил, ты не понимаешь маму, мама такая деловая, готовится к проповеди. Понимаете, ребенку вообще, ну, по большому счету, ему все равно, да, к чему ты там готовишься. Вот ему хочется там провести с тобой время, ему хочется там слушалкой тебя послушать, ему хочется пообщаться, ему хочется поговорить. То есть, а мы их как бы ставим уже на один уровень с собою и, ну, таким образом воспитываем. Мы не воспитываем их и калечим. И, конечно же, мне потом стало просто стыдно, что я так повела себя. Но вы знаете, как я говорю, что каждый день мы будем проходить подобные тесты. И кто не помнит историю Иосифа, я немножечко напомню. Иосиф – это один из 12 сыновей Иакова. И этот мальчик, он имел, с самого детства он имел дар. Он видел сны. Он видел сны необыкновенные, но эти сны, к сожалению, не нравились его братьям. Когда он рассказывал эти сны, он только вызывал в них раздражение и злость, потому что в снах он видел, как, ну, по типу братья и сам отец кланяются ему, да, то есть в каких-то прообразах. И до такой степени он вызвал в них раздражение, кроме того, что он был еще любимчиком у своего отца, что они просто намерились уничтожить его. Они бросили его в яму, а в дальнейшем они продали его в рабство. И когда отцу сказали, что он погиб, и вы знаете дальнейшую историю, что было из этого, продали в рабство, но Иосиф, он был очень честным, был верным, и там он попал в дом к Потифару, служил там, и жена Потифара положила на него глаз. Она обвинила, можно сказать, полностью сфабриковала дело против него, что он пытался ее изнасиловать, на самом деле этого ничего не было, и Иосифа опять посадили в тюрьму. Но в тюрьме он продолжал так же честно служить, как и в доме Потифара, и мы знаем, что благодаря этому таланту, да, он стал разгадывать сны тех людей, которые были в тюрьме. И когда люди эти, один из людей вышел на свободу, он ему сказал: «Ты же не забудь меня, когда попадешь в фараоновый дворец, ты не забудь меня, вспомни». Конечно же, он забыл. Но он вспомнил тогда, когда фараону приснился необыкновенный сон, когда фараон получил сон, разгадать который никто не мог вообще во дворце. Он вспомнил об Иосифе, и знаете, только Бог может сделать так, что за одну ночь, как говорят американцы, ты from zero превращаешься в hero. Из нуля ты становишься героем. Точно так же Иосиф, он разгадал этот сон, фараон увидел в нем великую мудрость, потому что он не только разгадал сон, но он дал ему значение, как бы, как преодолеть предстоящий голод. И фараон возвысил его, можно сказать, он сделал его премьер-министром. И вы знаете, вот внезапно с этой позиции, из тюрьмы, он вошел во дворец. Я вам хочу сказать, что если наше сердце в правильном состоянии, то Бог может сделать чудеса. И любые какие-то наши обстоятельства, когда нам кажется, что все про нас забыли, нас обидели, нас не оценили, но если наше сердце в правильном состоянии, Господь может поднять нас за одну ночь. Вы согласны с этим? И действительно, что происходит? Прошло 22 года после этой злополучной ямы, когда братья бросили его туда. И через 22 года, когда уже наступил вот этот величайший голод, братья Иосифа пришли в Египет. Пришли в Египет за хлебом. И вы знаете, я бы хотела углубиться, потому что некоторые вещи, вроде бы все эту историю знают, но иногда читаешь и пропускаешь, и не видишь. И читаешь по нескольку раз, и потом раз тебе открывается совершенно другая картина. Когда братья Иосифа пришли, здесь открывается вот это вот благородное, великодушное сердце Иосифа. Мы знаем, что в первый раз, 45 глава, да, Бытие, 45 глава. Я бы хотела, чтобы мы прочитали и вынесли просто несколько уроков. Иосиф не сказал ничего им, что он их брат. Конечно же, он их узнал, но он не стал им жаловаться. Он просто не выявил свою злость, свою ярость. И это вот показывает истинность прощения настоящего. Он увидел их и никоим образом не показал, сколько ему пришлось выстрадать, пережить и так далее. Знаете, очень часто, когда нас ранят, то мы, знаете, как делаем? Мы открываем или молитвенную цепочку за этого человека, да, или жалуемся просто, или уже просто свой весь гнев и всю свою месть выливаем ему на голову. Ну как же, он же незаслуженно нас обидел, я как бы совершенно заслуженно, я могу сейчас ему все это высказать. И получается так, что он вообще не позволил, чтобы братья каким-то образом, они стали бояться его, он не стал их запугивать. То есть вот это было действительно стопроцентное прощение. 45 глава, 4-5 стих. То есть, когда нас кто-то обижает, нам не нужно доводить до того, чтобы наши обидчики начали нас бояться, чтобы они дрожали просто, и как братья Иосифа, они действительно думали, что Иосиф может нас убить в любой момент, да, когда он открылся. Бытие, 45 глава, 4-5 стих, Люда. Иосиф, по благородству своей души, он не дал им впасть вот в это чувство вины. Но как редко это происходит у людей. Если нас ранили, если мы еще, знаете, знаем заповеди Божьи, и тот человек может быть верующий, то мы приложим все усилия, чтобы его уже вина так гложила, чтобы он настолько был облечен своей совестью, что этот человек уже потом просто, он уже никуда не годящий, он уже сам себя не может простить, что он такое сделал. Иосиф не уничтожал их, не довел до такого состояния. Давайте почитаем. «И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь». Знаете, я в шоке. Я просто поражаюсь душе этого человека. Он говорит, «Не печальтесь, не бойтесь меня, подойдите ко мне». Да? То есть у тебя все, у тебя власть, у тебя трон. Ты сейчас можешь просто их вот щелчком пальцев просто вспомнить все свои страдания и уничтожить этих людей, которые хотели убить тебя. Но насколько мы видим благородство в этом человеке, насколько мы видим милость, и это все прощения, он говорит, не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. И действительно мы знаем, что в то голодное время Иосиф, он снарядил караван, они пошли, отвезли зерно, и таким образом через страдания Иосифа был спасен весь израильский народ. И посмотрите как, он не говорит, что Бог разрешил случиться этим страданием, он даже не вспоминает это, но он говорит, что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Он все это говорит в позитивном ключе, он не добивает их, он не ставит их вот в это, знаете, чувство вины, обреченное такое, но наоборот, он говорит, что просто говорит, что благодаря всему, что произошло, я теперь могу помочь вам. Он нисколько не обвиняет их. И вы знаете, они, наверное, до конца этого так не понимают. И 45 глава, 7-8 стих. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему, скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедли». Он посылает их обратно, посылает их, чтобы они привели отца. Смешанные чувства сейчас у всех братьев. Но, посмотрите, Иосиф точно сказал, что им следует передать отцу, какую информацию, чтобы отец пришел. Он ни в коем случае ничего не стал говорить, что вот вы такие-сякие, что вы меня ранили, обидели, пошли, привели отца и так далее. Но он полностью в позитивном ключе, он им говорит, что скажите отцу, что я сейчас в такой позиции, я хочу помочь, я хочу спасти, приведите его сюда. И братья, наверное, они понимали всю опасность, что если отец узнает, что они такое сотворили с Иосифом, если только отец об этом узнает, он лишит их всякого благословения, всякого наследства. Отец, все его имя просто будет опозорено, да? Но Иосиф, предвидя это, он их просто заранее говорит, что им следует сказать, как им следует себя повести. Опять-таки, насколько этот человек тактичный, насколько он не вспоминает, и даже в этом случае он позволяет им сохранить свое лицо. То есть он нисколько не унижает, не оскорбляет. Очень часто, когда мы понимаем, что человек, да, он виноват, да, он сделал против нас, и нам действительно хочется, ну, растоптать просто его. Нам хочется просто разнести это по всему миру, как он нас больно ранил, как он нас обидел, как он с нами поступили несправедливо. Библия нам показывает совершенно другую позицию. И вы знаете, он не только не дал им почувствовать себя униженным, но он сохранил полностью всю их репутацию. Потому что если бы отец узнал действительно, что они такое сотворили, они бы превратились в никто и ничто. Они бы не получили никакого благословения, и в дальнейшем бы они никогда не стали 12 вот этими коленами Израилевыми. Поэтому мы видим, как Иосиф ведет себя. Для нас это пример действительно. И знаете что? Иосиф подчеркивает, что это Бог послал меня, что, может быть, мне и пришлось пройти через эти испытания. И знаете, дьявол действительно очень часто через жестокость людей нас ставит в какие-то проблемы, в болезни, может быть, в безденежье, потерю какую-то. Но Бог сильнее всех этих обстоятельств. И Иосиф, как бы, он показывает им эту широкую картину, знаете, что Бог имел намного больше план. И пусть мне пришлось это все пройти, но Бог имел большую картину. Точно так мы с вами, может быть, нам приходится проходить какие-то испытания, но если ты веришь Богу, если ты Его доверяешь, то знай, что Бог имеет намного больше план для твоей жизни, Он имеет широкое видение, и Бог намного больше всех обстоятельств, всех болезней, всех просто потерь каких-то, Бог намного сильнее дьявола, и если ты только не дашь свое сердце, чтобы оно усомнилось, чтобы оно просто стало, знаете, сомневаться, чтобы ты оставил веру, или что, если только ты остаешься с Богом, Господь выведет тебя, Господь выведет именно на ту дорогу, которую Он для тебя имеет. Поэтому Иосиф поступает очень благородно, он дает им сохранить просто свою репутацию. Вы знаете, один пастор рассказывал такую историю. Он был, значит, на конференции в Кении, и там было очень много спикеров, очень много пасторов, и местные пастора были с местных церквей. И вот они сидели после конференции, они сидели, кушали, обедали, и сидел там парень, пастор один, и он говорит, значит, он у него, я спрашиваю, сколько тебе лет? И этот, ну, пастор этот из Кении, он говорит, мне 40 лет. А этот американец говорит, а мне тоже 40 лет, так ты родился в таком-то году, а он говорит другой год. Он говорит, я что-то не понял, а что, в Кении по-другому цифры считают? И он ему называет год, который, ну, по подсчетам ему должно быть 39 лет, да? Вот, он говорит, я ничего не понимаю, у вас что, по-другому математика здесь или что? И тогда там был архибишоп какой-то, архиепископ, и он говорит, да нет, просто в нашей культуре, в наших традициях заведено, что если ты сидишь в компании почитаемых каких-то гостей, ну, высоких, то хорошо, если ты не молодой, а если ты уже как бы в годах. Ну, и этот человек, он прибавил там себе годик, потому что 40 лет звучит намного солиднее, чем 39. В нашей культуре наоборот, да, все хотят молодиться и так далее, а у них по-другому. Но пастор вот этот вот, который этот спор затеял с математикой, он не дал ему сохранить свое лицо. Он говорит, я просто как просто глупый, я добивал, выводил его на чистую воду, и это уже стало как бы достоянием всех. Он сидел, краснел тот бедный, этот кениец. Вот, и получается так, что, говорит, я не понимал, что просто я не дал вот сохранить ему свою репутацию. Точно так же одна история тоже, когда люди были в гостях, и один человек привел какую-то цитату, говорит, это из Библии. А второй говорит, нет, это не из Библии, я могу это доказать. И затеивается спор. Говорит, это не из Библии, это из Шекспира. А третий человек, который был действительно знатоком Шекспира, он говорит своему другу, да перестань, успокойся, это действительно из Библии. И этот взрывается, начинается спор просто. Тот уже сидит весь опозоренный, который неправильно привел цитату. И потом, когда они вышли из этого дома, из гостей, он говорит, зачем ты это сделал? Ведь ты же сам знаток Шекспира. Он говорит, да, я знаю. Это такой-то сонет, там такой-то отрывок. Он полностью ему сказал. Говорит, зачем ты себя так повел? Он говорит, ты знаешь, что мы были в гостях, и надо быть милостивым к людям и просто позволить сохранить ему свое лицо. Но как часто мы с вами, знаете, настолько вот спорим, да, говорят, недаром спор – это искусство глухонемых. И мы настолько хотим доказать свою правоту, что мы уже готовы этого человека уничтожить, растоптать, только чтобы вот мы были правы. Вы знаете, Богу такие вещи не нравятся. Мы никогда не приобретем людей, если мы постоянно вот так вот будем из-за просто своей правоты давать, просто им терять свою репутацию, давать свое лицо. И Иосиф этому пример. У него были все основания сказать правду матку, ему были все основания потом, когда придет отец, рассказать, как с ним поступили, чтобы отец проклял своих детей. Но Иосиф никогда этого не сделал. Говорят так, ненависть никогда не истребится ненавистью, а только любовью. Только любовью. Вы знаете, когда мы ходим в прощении, мы позволяем человеку не выглядеть плохо. И мы себя можем протестировать. Если есть человек, который тебя ранил, который тебя обидел, и у тебя будет такая возможность попасть в комнату, может быть, с людьми, которые про него начнут разговор. Ставишь ли ты свои 5 копеек? Расскажешь ли ты, как и тебя он тоже ранил или ранила? Пожалуешься ли ты, как и тебя он обидел? Вы знаете, это будет хороший тест, простил ли ты его до конца или нет. Поэтому, вы знаете, сам Господь Бог, Он позволил людям, которые, может быть, совершенно не заслуживают внимания, сохранить не только свое лицо, репутацию, но войти в родословную Иисуса Христа. Это блудница Раав. Это сам Давид, который совершил там тройное преступление, убийство, прелюбодеяние и так далее. Но он позволил им стать в родословной нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, если Господь Бог, Он имеет такой характер, что Он, знаете, не уничтожает человека, но позволяет ему подняться с любого падения, то тем более и мы должны брать пример. Я бы хотела также рассказать такой интересный пример, он мне понравился, про Линкольна. Все знают Авраам Линкольн, это известная личность, и говорят, что он, наверное, лучше и выше президента не было вообще. И действительно, этот человек, он не только выиграл гражданскую войну, но он показал очень многие примеры лидерства, всепрощения, очень многие примеры именно общения с людьми. И вы знаете, как Иосиф, он, наверное, понимал, что, может быть, если бы он был на месте своих братьев, может быть, он бы тоже так поступил, да? И вот он действительно имел эту милость к ним. Точно так же Авраам Линкольн. Когда была гражданская война, то северные войска, генералы, они совершали очень-очень много ошибок. И американцы их критиковали, в том числе критиковало все окружение Линкольна и его же жена. И получилось так, что был такой генерал Мид, и возле реки Потомак, когда северяне гнали южан, была просто превосходная ситуация, потому что на реке поднялась буря, и южане не могли перейти эту реку, и с одной стороны они были прижаты этой рекой, а с другой стороны они были прижаты северными вот этими вот войсками, северянами. И Линкольн дал распоряжение, чтобы они атаковали южан. Таким образом, война вообще, которая раздирала тогда Штаты, она могла быть остановлена просто в один момент. И вот этот генерал, генерал Мид, да, он не принял этого шага. То есть он не пошел в наступление, да, и просто весь Белый дом, все были шокированы, в ужасе. И Авраам Линкольн, он на самом деле очень такой сдержанный человек. И для него как бы написать вот такое письмо, которое я сейчас зачитаю, для него это было, ну, как бы вообще очень-очень так круто. И он написал ему как бы в такой вежливой форме, ну, о той ошибке, которую он совершил. Послушайте. «Мой дорогой генерал, не верю, что вы не способны оценить весь размер несчастья, заключающегося в бегстве генерала Ли и Южной армии. Он был в нашей власти, и мы должны были принудить его к соглашению, которым, учитывая другие наши недавние успехи, могла закончиться полностью гражданская война. Теперь же война может тянуться бесконечно. Если вы не решились атаковать Ли в минувший понедельник, когда в этом не было никакого риска, как же сумеете это сделать по ту сторону реки, куда сможете взять с собой не более 2/3 имеющихся в вашем распоряжении сил? Бессмысленно было бы ждать этого, и я теперь не ожидаю от вас каких-либо крупных успехов. Ваш золотой случай упущен, и я безмерно огорчен этим». Как вы предполагаете, что сделал генерал Мид, когда он получил это письмо? Мид никогда не видел этого письма. Это письмо нашли в бумагах Линкольна, когда он уже умер, после его смерти. И я предполагаю, что когда Линкольн написал это письмо, казалось бы, в такой, знаете, очень сдержанной форме, он посмотрел в окно и подумал: «Хорошо мне здесь, сидя в тиши Белого дома, рассуждать о том, как должен был повести себя генерал. Хорошо мне здесь, не находясь на поле сражения, где летят снаряды и разрываются человеческие тела, осудить его одним махом. Хорошо мне просто сейчас, может быть, отвести душу, послать это письмо, но я навсегда уничтожу его как командира, и, может быть, он даже подаст в отставку. И я сломаю человека, и, вы знаете, он это письмо так и не послал. И, вы знаете, может быть, в этом и был величайший секрет личности Линкольна, что даже когда Рузвельт, он был президентом, у него висел этот огромнейший портрет, и он все время говорил, что когда я не знаю, как поступить, я смотрю и думаю, как бы поступил на моем месте Авраам Линкольн. У нас точно так на 5-долларовой бумажке есть изображение Линкольна, может быть, нам туда заглядывать. И этот человек так и не послал это письмо. Он дал возможность сохранить ему свое лицо, он дал ему возможность сохранить свою репутацию. Вы знаете, Бог позволяет нам сохранить наше лицо. И Он не смотрит на нас сквозь, может быть, знаете, те раны и обиды, да, может быть, которые Он мог бы допустить после того, как Он пошел на крест. Ведь мы же прибивали Его ко кресту нашими грехами, нашими просто какими-то словами. Но Бог смотрит на нас через призму Своей милости и любви. Если бы Он смотрел через призму Своей боли и обиды, мы с вами все должны были бы на месте уже здесь умереть. Но Бог смотрит на нас совершенно по-другому. Кто-то сказал, когда человек начинает войну с самим собой, он уже чего-то стоит. Не нужно уничтожать других, не нужно их судить. Но нужно начать войну со своим сердцем, посмотреть, что там внутри. И как я сказала, что Бог смотрит на нас совсем другими глазами, глазами милости, да? Часто в церкви приезжают проповедники и люди, у которых есть пророческий дар. И они начинают пророчествовать, говорить слово какое-то. И когда они говорят это слово, часто оно как бы все слушают, оно попадает в точку, а часто не попадает. И вы знаете, один раз тоже в одной церкви приехал пророк вот так и стал пророчествовать, это пастор один рассказывал, стал пророчествовать одному человеку. Этот человек был молодой парень, который сидел на наркоте, который просто разбирался и бил все, что только двигалось, да, который приносил очень большую боль своим родителям. И этот пророк вышел и стал пророчествовать ему. И он говорит: «Ты человек чести, я имею на тебя планы, ты человек благородной души». И этот пастор схватился за голову, думает: «Боже, какой позор, зачем я этого пророка вообще пригласил?» И все в церкви в таком сомнении стоят, думают, что он несет. И вот он тоже стоял, так и думал. И пока он не услышал голос Божий. И он говорит: «Ты смотришь на этого парня своими глазами, а этот пророк смотрит на него моими глазами. Ты видишь в нем падение, а я вижу в нем перспективу. Ты видишь его как конченного грешника, а я вижу его как целостную натуру». Часто мы с вами просим: «Боже, дай нам Твои глаза». А вы знаете, что иметь Божьи глаза – это именно вот так видеть людей. Не как тех, которым надо изменяться еще, которым надо еще смиряться, которым надо то это, но уметь видеть их глазами Бога. Господь именно смотрит на нас таким образом. Он не видит нас, наше падение, но Он видит перспективу, в которой мы можем подняться, совершить что-то великое для Него. И вы знаете, что если мы начнем просто в один день смотреть не только даже на наших ближних, но на врагов Божьими глазами? А ведь Бог к этому так и призывает, Он говорит, что благословляйте врагов ваших, молитесь за них. И как я сказала, что если бы Бог смотрел на нас через обиду, через свои раны, то мы с вами уже все достойны были давно просто смерти. Поэтому вместо того, чтобы осуждать людей, да, давайте будем стараться ставить себя на их место просто. Просто, может быть, действительно научиться вариться в чьей-то просто ситуации, знаете, потому что это как раз будет нас смирять, учить терпению, и это будет порождать просто, знаете, взаимное какое-то понимание, терпимость, которой у нас вообще нету. Поэтому, что сделал Иосиф? Смотрите, когда умер отец, 50 глава Люда, когда умер отец, интересно, что первая мысль, которая пришла братьям на ум, что вот сейчас-то Иосиф с нами расправится, вот сейчас-то он уже нам отомстит. И здесь мы видим 50 стих. И здесь мы видим в 50 стихе, как братья, которые так и не поверили, что Иосиф от всего сердца простил их, они ему наносят вторую рану. Почему мы сейчас так вот много говорим о прощении? Да потому что очень часто люди, которых мы, может быть, знаете, простили, они даже, может быть, не будут этого осознавать, и они будут думать все равно, что и они не прощены, они будут сомневаться, они будут бояться, и они, может быть, вообще не признают свою вину, что они были виноваты, но будут оправдываться. И вот давайте мы почитаем, что здесь написано. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которые мы ему сделали». Что они делают? Они фабрикуют. Они берут человека, да, какого-то, и говорят, пойди к Иосифу и скажи, что папа, когда умирал, он сказал, что я заповедую, чтобы Иосиф простил и как бы отпустил это все. Такого не было, потому что когда Иаков умирал, мы с вами читали это на библейских занятиях, что он умирал без всякого знания о том, что же сделали его драгоценные сыновья по отношению к Иосифу. Иосиф сохранил эту тайну на протяжении всей своей жизни. И смотрите, и они послали сказать Иосифу, отец твой пред смертью своей завещал, говоря так, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Почему он плакал? Я думаю, что он был просто шокирован еще одной раной, которую нанесли ему братья. Он понял, что они ничего не поняли и не оценили, что все эти годы, да, сколько они уже жили там недалеко от Иосифа, и они процветали, и Иосиф просто им помогал и любил, они так и не поняли всю суть прощения, что он действительно любил их. И смотрите дальше. Иосиф плакал, когда ему говорили это. «Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, говоря по сердцу их. А вот это уже очень сильный шаг. Он не только их полностью простил, он не только позволил им сохранить свое лицо, свою репутацию, он не только не раздавил их, он не только не пожаловался никому, не сказал об этом отцу своему, да, но он обещает им благословение в будущем, что он сохранит весь их род, и он сохранит не только их, но и их потомков. Поставьте себя просто в такую ситуацию, что если вас кто-то ранил, да, простить это одно, да, забыть это все как-то покрыть, это одно, но потом молиться за такого человека, благословлять его, питать там его детей, благословлять его потомков, на это мало кто способен. Но Иосиф нам показывает действительно вот этот пример. И часто, знаете, когда нас кто-то обидит, ну, все, что мы можем сказать, я молюсь за него, я прощаю его, Господь, предаю его в руки твои. Нет, не так. Надо не только предавать его в руки Бога, да, с надеждой, что, ну, Господь, ты уже вжарь ему там по максимуму, да, мы же так и молимся. Но на самом деле нужно молиться за этих людей, благословлять их. И как мы видим, что Иосиф, он говорил, что я не только прощаю, но я хочу благословения для вашей жизни, и я благословляю ваши жизни и ваших потомков. И он это говорил не только, знаете, просто своими устами, но и в духовном плане это работало, и в материальном, я думаю, что он их обеспечивал. И дальше сказано, что на ноги его, на колено его родились дети там практически от всех этих братьев, то есть он заботился о них. Вот это действительно высшая степень прощения. Вот это действительно пример такого прощения, который должен быть в нас, в христианах. И вы знаете, если мы будем читать, вы все помните первый мученик Стефан, когда он сказал такую речь о том, что когда он стоял перед фарисеями, мы знаем, чем это закончилось, они побили его камнями. Когда он стоял перед ними, и он говорил, что он им сказал всю историю, как бы всего израильского народа, и он сказал, что потом, когда пришел Спаситель, вы не приняли его, вы распяли его. Вот, и они скрежетали зубами просто от злости, и в конце они его забили камнями. И что он говорил? Он сказал слова Иисуса. «Отец, прости их, ибо не ведают, что творят». Вы знаете, мы не можем иметь откровение Христа, называться христианами, если мы не получим откровения о прощении. Это самое сильнейшее, которое должно быть в нашей жизни. Мы настолько должны быть быстры на это, мы настолько должны, просто не задумываясь, отпускать людей. И мы не можем, знаете, иметь вокруг себя людей, на которых мы обижаемся, и говорить, что мы любим Иисуса, мы верим в Иисуса, да, и мы дети Божьи. Нет, мы не дети Божьи. Я вам хочу сказать, что кто бы ни были люди, которые приносят нам боль, приносят нам страдания, мы должны иметь вот такой подход. Отец, не вмени им, ибо не ведают, что творят. И я хочу сказать, что на самом деле часто, знаете, люди говорят, что я вот прощаю его, даже могу ему сказать, что я простил. Вы знаете, не надо ходить к людям и говорить, я тебя простил. Потому что большинство людей, они даже не осознают, что они нас ранят. Вы знаете, и когда мы им начинаем это говорить, ну хорошо, если что-то затронется в его душе, но по большому счету даже преступники, они не признают, что они в чем-то виноваты. Знаете, я читала такую интересную историю, что Аль Капоне, да, это глава мафии в Чикаго, да, в начале века, он настолько терроризировал Чикаго, но когда его посадили, то он вообще сказал, я потратил лучшие годы жизни на то, чтобы доставлять людям зажигательное удовольствие, проводить время, и все, что получил взамен, это оскорбление и то существование, в которое меня ввергли. То есть даже если преступник, он не признается в своей вине, в своих преступлениях, да, что говорить о людях, которых мы называем порядочными? Что говорить о людях, которые, может быть, ходят в церковь? Вы знаете, если они еще, у них статус святых, они никогда, не, может быть, и не признают, ну, может быть, когда-то признают вину свою. Поэтому не надо что-то говорить, но соверши эту работу в духовном плане, отпусти этого человека на свободу, просто разбери в своем сердце, скажи, что я его прощаю, я его благословляю. Потому что то, что ты ему будешь говорить, он тебе может столько список такой привести, что мало не покажется, еще окажется, что тебе надо каяться. Поэтому самое важное, то, что сделал Иосиф, он действительно, он благословил их. И мы знаем, что из этих 11 братьев потом вышло 11 колен Израилевых. Он благословил их, и он просто, знаете, как бы в духовном мире, он высвободил их в ту судьбу, которая была для них от Господа предназначена. Может быть, кто-то ранит вас, который рядом с вами. Может быть, он верующий, может быть, неверующий. Но мы не знаем, какую Бог приготовил для него судьбу. Может быть, самую классную. И что мы делаем? Своим непрощением мы человека удерживаем в этих силках, в этой тюрьме. И кто знает, может быть, этот человек тебя ранил, но может быть, это будущий Билли Грэм, или Мартин Лютер Кинг, или мать Тереза. И ты не даешь ему подняться. Но когда ты прощаешь человека, ты его просто высвобождаешь из этих тисков, ты высвобождаешь себя просто, да? И ты сам просто идешь с легкостью по жизни. И точно так же ты можешь давать просто путь для его жизни. Смотрите, что сделал Иосиф. Он простил своих братьев. Он практически мог поменять вообще историю Израиля. Потому что если бы он не простил, пожаловался отцу, эти люди бы, они вообще бы канули в вечность. И неизвестно, как бы сложилась вообще история израильского государства. Но мы знаем, что потом они стали 11 столпами Израиля, 11 коленами, да, и они так шли до самого пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому наша позиция должна быть такой. Я не только прощаю, но я верю, что Бог высвободит и осуществит все планы в отношении моего обидчика. Я не только не злюсь, но я верю, что Бог любит его не меньше, чем меня. Вот это настоящее прощение. И вы знаете, мы с вами читаем Писание, и там практически через каждый стих мы можем читать о том, что как мы относимся к людям, точно так будет отношение к нам самого Бога. Смотрите, сказано, «Оставь свою жертву приношения и иди прежде примирись с братом своим». Мы можем давать десятины, мы можем жертвовать и быть такими, знаете, очень благотворительными такими людьми, но Господь говорит, что прежде всего для Него важно состояние твоего сердца. Он не принимает твои подарки, знаете, взятки твои, десятины, если ты не примиришься со своим братом. Господь также говорит: благословляющих благословлю, проклинающих прокляну. Также Он говорит, что давайте меру добрую, утрясенную, нагнетенную, ибо какую меру мерите, такую же отмерится вам. То есть, если мы тяжелы на прощение, точно так же Господь будет поступать к нам, и люди точно так же будут поступать к нам. И я знаю, что многие, может быть, уже жнут это через отношения в семье. Может быть, когда-то неправильно относились к родителям, и сейчас это жнут через отношения своих детей. Может быть, когда-то неправильно вели себя, к другим людям, и сейчас они поражаются: я же вроде бы уже верующий, почему люди так относятся ко мне? Потому что ты получаешь то, какой мерою сеял ты. Также сказано: зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал. Для нас не секрет, что Господь, Он будет иметь какую-то меру наград на небесах для людей, которые действительно что-то сделали. Эта мера, она будет мериться нашим добрым отношением, нашим добрым сердцем. Сказано: не судите, да не судимы будете, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и будете прощены. Лука 17:4. И если 7 раз в день согрешает против тебя брат твой, и 7 раз в день обращается, то есть за прощением, и скажет: каюсь, прости ему. Представляете, 7 раз в день меня обидели, сказали какое-то грубое слово, как-то меня подставили. И если этот человек, он действительно, он сокрушается, да может быть даже и не сокрушается, мы должны прощать. Сказано: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Тяжело. Да, это тяжело. Особенно, когда нас обижают, ранят. Часто, если это неверующие, мы замыкаемся в себе, мы уже не хотим никого евангелизировать и говорим: да пусть они идут все в пламень огненный, да, заслуживают. Они же меня обидели. Если нас ранят в церкви, тогда мы не приходим в церковь. Да? Мы решаем эту проблему просто. Вот они такие верующие, ранили меня, обидели, вот и пусть сами там сидят, в церковь не пойду. Но человек не понимает, что он оставляет червоточину в сердце, она никуда не уходит. Поэтому пусть Иосиф, он будет для нас вот этим примером. Пусть сам Иисус Христос своей жертвой, он напоминает нам о том, что мы должны быть очень быстры на прощение. Это в наших же с вами интересах. Я бы хотела еще также коснуться буквально 2 минутки. Иосиф, знаете, он был очень чувствителен, неравнодушен. Он не только простил, он благословил, и он еще содержал их детей. И вы знаете, психологи говорят, что у человека на самом деле всего 8 потребностей реальных таких, которые должны быть удовлетворены. И я думала, что почему людям тяжело встречаться друг с другом и строить отношения. Вот эти 8 потребностей, может быть, вы слышали, это здоровье и безопасность, пища, сон, деньги, то есть человек должен чувствовать свою материальную какую-то поддержку, да, уверенность в будущем, сексуальное удовольствие, благополучие для своих детей, все мы мечтаем. И последнее, а может быть первое, это чувство своей значимости, чувство значительности. И вот я вам говорила, что на Флориде, когда мы были, мы говорили о том, что там говорилось, что не нужно Иисуса вталкивать в глотку человеку и просто давить его этим, да? Но нужно научиться сдруживаться с ним, показывать ему Бога через свое отношение. И, конечно же, продолжать молиться за него. И вы знаете, я поняла, что человеку нужно чувствовать свою значительность. Человеку нужно чувствовать свою просто нужность. И вы знаете, вот эти вещи, они толкают людей как к позитивному, так и негативным каким-то поступкам. Чтобы девочка, она была замечена, да, может быть, ее никто не любил и не ласкал в детстве, она вдруг становится проституткой, да. Она танцует где-нибудь в стрип-баре, и она отдается мужчинам, и она чувствует, что она вроде бы любима. Дьявол обманул. Но она чувствует себя значительной. Молодые ребята, пацаны, становятся гангстерами, входят в банды, в мафию. Почему? Потому что они чувствуют себя значительными. Дьявол обманул, и когда он висит, там где-то разыскивается, на него смотрит весь город, на этот портрет, или его печатают на обложке газеты, там, может быть, на одной полосе с президентом, он чувствует себя значительным. Дьявол обманул. На самом деле значимость человека, она может быть удовлетворена только через отношения с Богом. И таких примеров можно приводить очень и очень много. Знаете, сильные мира сего, Екатерина Великая, оказывается, она не вскрывала даже письма, если на них не было написано «Ее Величеству», императрице Екатерине. У каждого свои заходы. Виктор Гюго, он тешил себя мыслью, что Париж будет переименован в его имя. Шекспир, он желал всем сердцем, чтобы у него был фамильный герб просто, чтобы ему присвоили какой-то титул. И, знаете, часто люди даже, они прикидываются больными или безумными, чтобы просто быть востребованными, чтобы просто быть значительными. Я слышала такую историю, что одна молодая девушка, она болела просто всю свою взрослую сознательную жизнь, и мама ее носила ей по нескольку раз там в день там обеды, ужины, лекарства на второй этаж, пока мама не состарилась, не умерла. И когда мама это умерла, на следующий же день она поголодала немножко, она встала, она исцелилась от всей своей немощи. И очень часто, как это, знаете, не печально, но люди, они именно алчут своей значимости. Кто-то находит в правильном русле, а кто-то в неправильном. И я бы хотела сказать, что мы людям должны давать их значимость. Мы должны им показывать, что как видит их Бог. Мы должны, знаете, вытаскивать в них самое лучшее просто, не растаптывать их, но наоборот помогать им подняться. Говорят, что 95% мыслей, когда люди думают в течение дня, они думают только о себе. И если мы к человеку найдем ключик, если мы попытаемся найти в них хорошие черты, достоинства, человек откроется перед нами. Вот тогда мы сможем его привести к Богу. Но, знаете, если мы придем ему просто сразу, Библии по голове там и так далее, то он не придет просто к Богу. Да, страх может его остановить на какое-то мгновение, но если не будет, знаете, мотивации правильной, если не будет, вот он не будет чувствовать, что он значим для Бога, он значим для тебя просто, ты хочешь с ним общаться, хочешь с ним дружить, он не пойдет никогда в сторону церкви, в сторону Бога. Такая интересная история, один маленький мальчик, он... Значит, ездил на велосипеде возле своего дома. И постоянно приходил взрослый, более сосед, отбирал велосипед. И он плакал, приходил к маме. В общем, мама ссорилась с соседкой, не все время был этот конфликт. Кроме этого, он еще плохо кушал. И вот его папа задумался над этой ситуацией. И он подумал, что как же мне смотивировать его и показать ему просто каким-то образом, чтобы он стал нормально питаться. И он сказал ему, Джонни, или как его зовут, если ты будешь хорошо кушать, ты вырастешь сильным, ты будешь таким мужественным, к тебе не подойдет никакой мальчишка, никакой хулиган, никакой сосед, у тебя никто никогда ничего не отнимет. Вы знаете, он стал лопать за троих. Потом следующий шаг был, он писался в постель, он спал с бабушкой. И папа стал думать, как преодолеть эту проблему. Во-первых, нужно выяснить, что он хочет. Конечно же, маленький мальчик, он хочет чувствовать себя взрослым, хочет быть похожим на папу. Самое первое требование, которое сказал этот трехлетний пацан, он сказал, я не хочу спать в ночной рубашке. Значит, они ему купили, как у папы, пижаму. Потом второй он сказал, я не хочу спать с бабушкой, я хочу свою кровать. Они его собрали и поехали в магазин, и он сам лично выбрал себе отдельную кровать. И вот они поставили эту кровать, он надел пижаму, и он как взрослый мужчина просто, он уже после этого совершенно перестал писаться в постель. Что дали этому ребенку? Чувство значимости. То, что он действительно к нему относится как просто маленькому джентльмену, что он значимый человек. Знаете, то же самое происходит в мире. Если люди, они чувствуют себя ничтожествами в нашем присутствии, если мы... Все, что мы можем только хвастаться. Может быть, даже говорить «Слава Богу! Бог мне дал и то, и это, и все у меня классно и хорошо». А он сидит, и у него все плохо. У него все плохо, ему кажется, и я весь такой плохой и грязный в твоем присутствии. Да нужен ты мне очень со своей верой. И вы знаете, нам нужно действительно научиться возбуждать в человеке вот это желание что-то, знаете, просто почувствовать себя действительно почувствовать человеком, дать ему возможность подняться, просто дать ему возможность увидеть себя глазами Бога. Еще, знаете, я хотела сказать, что очень часто мы не можем, ну, знаете, с радушием относиться к людям, быть заинтересованным в их проблемах. Очень часто мы зациклены на себе, и мы, знаете, просто смотрим на людей, как на материал, что да, мы понимаем, что мы должны быть ловцами душ человеческих, но люди, особенно этот мир, он очень чувствителен, и они видят нашу неискренность. И знаете, куры дают яйца, корова молоко. Что дает собака? Собака ничего не дает. Собака кушает, живет в доме, но собака, она искренне радуется приходу хозяина, да? И поэтому держат собак, там, может быть, кошек, потому что, как этот Печкин говорил, приходишь домой, оно тебе радуется, да? И точно так собака, она крутит хвостом, и у нее интерес просто не за что-то, а просто вот она любит хозяина. И знаете, ошибка многих христиан, которых большинство, и которые обижаются, они намекают, что, знаете, к ним следует, подобает проявлять интерес. Да ты уже сам должен просто вырасти из этих коротких штанишек и сам идти в мир и просто дарить эту любовь и проявлять интерес к другим людям. А очень многие христиане, они ожидают это от тех, особенно кто в церкви, и поэтому не строятся отношения с новыми людьми, с миром не строятся отношения, потому что вот засели как бы в своих обидах, вот в этом своем равнодушии, и все ожидают чего-то друг от друга. Вы знаете, телефонные компании одной делали такой опрос, что самое распространенное слово, которое говорят кастомеры, это слово «я». Человек якает, 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 и часто, когда фотографию смотришь групповую, самое первое, кого ты ищешь, ты не рассматриваешь друзей, ты себя ищешь, да? Поэтому человек, он сосредоточен прежде всего на интересе к самому себе. И вы знаете, как привлекать внимание человека? Ты можешь привлечь его внимание, если ты заинтересуешься им самим, его проблемами. И это ключик к построению отношений с неверующими людьми, с людьми, которые, может быть, они не имеют друзей. Почему? Потому что они никем не востребованы, они, ими никто не интересуется, знаете. И поэтому, конечно же, такие отношения не будут требовать от нас энергии, времени, сил, может быть, наших, знаете. Но начать можно вообще с самого легкого. Там всех своих друзей, знакомых написать дни рождения. И в начале года отметить на календарике. И не забывать в течение года обзванивать и поздравлять. И вы знаете, это уже будет, ну, такой шаг очень-очень хороший. И знаете, даже когда мы встречаемся с людьми, оказывается, вот эти customer service, конечно, не все, но их учат, чтобы так сказать, поприветствовать, чтобы в этом приветствии было вложено все. Какая сегодня хорошая погода, как мы рады вас слышать и так далее, там, в двух словах. Вот таким тоном надо говорить вообще с людьми по телефону и просто, когда мы встречаемся. И, знаете, сказал один такой человек, мы интересуемся другими, когда они интересуются нами. Может быть, людям с нами неинтересно, потому что они не видят интерес в наших глазах по отношению к их жизни. И вы знаете, Иисус, Он не брезговал никем. Ни этим Матфеем, Закхеем этим, который был маленького роста, который оббирал людей своими податями, да. Он не брезговал детьми, да. То есть Он общался со всеми. Точно так же Он мог не разговаривать с этой самарянкой возле колодца. Падшая женщина, ну что ему Иисусу до нее? Точно так же, когда Никодим пришел к нему, Никодим был один из фарисеев, и Иисус, он понимал, что фарисеи, они просто законники, но он видел вот человека, видел его внутренность, он видел его сердце, и он стремился просто, умел слушать их. Это второе качество, которое важно для того, чтобы строить отношения с людьми. Мы не умеем слушать. Вы знаете, мы настолько хотим сказать свое мнение, мы настолько хотим просто, ну, людей, знаете, может быть, загрузить вот своей информацией. Нам нужно научиться слушать людей. И в Британии был такой человек в начале века, очень известный журналист. На самом деле он вышел из бедной семьи, звали его Эдвард Бок. Он закончил еле-еле 6 классов, они жили в такой нищете, что вообще там много детей, нечем было отапливать дом. Он шел к этим вагонам угольным, там собирал эти камушки, чтобы хоть как-то не умереть там с холода. И когда ему было 14 лет, он, значит, пошел в библиотеку. Что он сделал? Он взял вот это британская энциклопедия, и он выписал биографии всех людей известных на то время. И что он сделал? Он понаписывал им письма. И он задавал им вопросы, он хотел больше знать об их детстве, о том, как вот они там, правда ли, что это было так и так. То есть он очень так любознательно им просто задавал вопросы. И он настолько вызвал интерес, вот как бы сам у этих людей, что они даже стали приглашать его на обеды. И вы знаете, этот человек, он стал великим журналистом, действительно, он закончил потом университет. Но каждый человек, он ищет внимание и принятие со стороны людей, даже вот такие знаменитые люди. И знаете, многие люди, они даже вызывают доктора только потому, чтобы просто, ну, почувствовать какое-то внимание. Поэтому умение слушать, умение просто быть заинтересованным в делах других людей, в их проблемах, показывать этот интерес, быть радушным. Называйте почаще имя человека, оно просто звучит всегда как елей на рану, знаете, когда человек слышит свое имя. Улыбайтесь, будьте радушными. Все это ключи, которые помогут нам просто достучаться до других людей. Если не хочешь людей, говори сам, пусть твой рот не закрывается, и очень скоро ты вообще всех друзей потеряешь. И вот эти вот вещи все, внимание, неравнодушие, я уже не говорю о все прощении, просто милости, они настолько, настолько они необходимы людям, кто бы они ни были, члены нашей семьи, друзья наши, соседи, сослуживцы. Поэтому, если ты хочешь, чтобы ты был интересным человеком, прежде всего, будь интересующимся человеком. Нам нужно научиться действительно выстраивать дом отношений. Если мы научимся строить отношения, люди будут притягиваться к нам, как магнитом, как они притягивались к Иисусу. Люди просто толпами, они за ним шли, они видели в нем это. Поэтому давайте мы сейчас помолимся, встанем, пожалуйста, и просто попросим Бога, чтобы вся эта информация, все это слово, которое сегодня было посеяно, чтобы оно зашло в наше сердце. Потому что, знаете что, очень часто нам наша гордость, нам наше какое-то несмирение не дает нам взглянуть на себя и признать, что у нас есть какие-то прорехи, какие-то недостатки. И вы знаете, я слышала такое выражение интересное. Мы не имеем права просить Божий огонь, пока мы не станем сами топливом для этого огня. Мы не хотим смиряться, мы не хотим ни в чем каяться, мы не хотим меняться, но мы хотим Божьего пробуждения, Божьего огня. Так не бывает. Давайте мы будем просить Бога, чтобы Он нам дал просто вот это благородство души, милость к людям. Все прощения, Господь дорогой, Боже любящий, мы действительно хотим Твоего огня, Господь. Но Ты, может быть, видишь часто, что мы упрямы, Господь, в своих каких-то мнениях, Господь. Мы упрямствуем, Господь, просто в том, что в нас заложили родители, учителя, этот мир, Господь. Помоги нам избавиться от этого. Боже, Ты дал нам столько примеров, Господь, своего всепрощения. Столько примеров милости, благородства, Господь. Помоги нам научиться быть заинтересованными, Господь, в других людях. Помоги нам быть радушными, Господь. Помоги нам, Господь, не быть эгоистами, но научиться инвестировать время, деньги, Господь, в других людей, Боже. Дай нам каждому человеку свой ключ, Господь. Боже, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты дал нам свои глаза, Господь, чтобы мы перестали, в конце концов, судить, Господь, и выносить эти решения и приговоры, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты научил, Господь, нас смотреть на людей так, как Ты смотришь на них. Не смотреть на них, как на падших, но смотреть на них, Господь, как перспективных, Господь, которые принесут славу Тебе, Господь. Я прошу Тебя, Боже, я прошу Тебя, очисти нас от всяких обид, Господь, от всякой горечи на наших братьев, на сестер, на окружающих нас людей, Господь. И дай нам, Господь, миловать их, миловать, но не судить, Боже. Я благодарю Тебя, я славлю Тебя, Господь. И, Боже, пусть Твоя истина, она останется сегодня в нашем сердце, Господь. Пусть мы станем действительно ловцами душ человеческих. Пусть люди, они сами приходят к нам, потому что они увидят в нас Тебя. Я благодарю Тебя за все. Аминь.